25 февраля. Юрка Саблин, командующий войсками. 20-летний мальчишка, специалист по кекуоку, конфектно хорошенький. Слух, союзники, теперь уже союзники, вошли в соглашение с немцами, поручили им навести порядок в России. Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка, и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток, вставай, подымайся, рабочий народ, голоса утробные, первобытные, лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин все как на подбор преступные, иные прямо сахалинские. Римляне ставили на лица своих каторжников клейма, на эти лица ничего не надо ставить, и без всякого клейма все видно. И при чем тут Марсельеза? Гимн тех самых французов, которым только что изменили самым подлым образом. 26 февраля. Не то мужик, не то рабочий вслух разбирает на углу Поварской объявление о газете «Вечерний час». Читает имена сотрудников. Прочитал и сказал: «Все одна сволочь. Прославились». Из редакции «Русских ведомостей». Троцкий – немецкий шпион, был сыщиком при Нижегородском охранном отделении. Это опубликовал в «Правде» Стучка по злобе на Троцкого. 27 февраля. Опять праздник. Годовщина революции. Но народу нигде нет, и вовсе не потому, что опять нынче зима и метель, просто уже надоедает. Какая-то дикая и жуткая ерунда. У нас весь день сам собой звонит, не умолкая телефон, и из него сыплется огонь. Разбегаются. Карахан назначен послом в Константинополь, Каменев в Берлин. Читали статейку Ленина. Ничтожное и жульническое. То интернационал, то русский национальный подъем. 28 февраля. Опять зима, много снегу, солнечно. Стекла домов блестят. Вести со Сретенки. Немецкие солдаты заняли Спасские казармы. В Петербург будто бы вошел немецкий корпус. Декрет о денационализации банков. Думаю, что опять-таки это все сами большевики нас дурачат. А телефон и нынче звонит, трещит, звонит и сыплет красные огненные искры. 1 марта. Вечер у Шкляра. Идя к нему, видели адвоката Тесленко. Подъехал к своему дому на красной лошади. Приостановились, поздоровались. Бодр говорит, что большевики заняты сейчас одним – награбить как можно больше денег, так как сами отлично знают, что царствию их конец. У Шкляра, кроме нас, Дерман и Грузинский. Грузинскому рассказывал в трамвае солдат. «Хожу без работы, пошел в совет депутатов просить места. Мест, говорят, нету. А вот тебе два ордера на право обыска. Можешь отлично поживиться». Я их послал куда подали. Я честный человек. Дерман получил сведения из Ростова. Корниловское движение слабо. Грузинский возражал: напротив, оно крепнет и растет. Дерман прибавил: большевики творят в Ростове ужасающие зверства. Могилу Каледина разрыли, расстреляли 600 сестер милосердия. Ну, если не 600, то все-таки, вероятно, порядочно. Не первый раз нашему христолюбивому мужичку, о котором сами же эти сестры распустили столько легенд, избивать их, насиловать. Говорят, что Москва будет во власти немцев 17 марта. Градоначальником будет Будберг. Повар Атьяра говорил мне, что у него отняли все, что он нажил за 30 лет тяжкого труда, стоя у плиты среди 90-градусной жары. А Орлов Давыдов, прибавил он, прислал своим мужикам телеграмму. Я сам ее читал. «Жгите, — говорит, — дом, режьте скот, рубите леса, оставьте только одну березку на розги и елку, чтобы было на чем вас вешать». Слух, что в Москве немцы организовали сыскное отделение. Следят будто за малейшим шагом большевиков. Все отмечают, все записывают. Вести из нашей деревни. Мужики возвращают помещикам награбленное. В последнем, верно, есть правда. Слышу на улицах: нет, теперь солдаты стали в портки пускать. То все бахвалились, беспечничали, пускай, мол, придет немец, черт с ним. А теперь, как стало до серьезного доходить, здорово побаиваются. Большое, говорят, наказание нам будет, да и по делам, по правде сказать, уж очень мы освинели. Да, если бы в самом деле повеял чем-нибудь серьезным, живо бы эта стихийность Великой Русской Революции присмирела. Как распоясалась деревня в прошлом году летом, как жутко было жить в Васильевском. И вдруг слух, Корнилов ввел смертную казнь, и почти весь июль Васильевское было тише воды ниже травы, а в мае, в июне по улице было страшно пройти. Каждую ночь то там, то здесь красное зарево пожара на черном горизонте. У нас зажгли однажды на рассвете гумно, и, сбежавшись, все деревни орали, что это мы сами зажгли, чтобы сжечь деревню. А в полдень в тот же день запылал скотный двор соседа, и опять сбежали со всего села, и хотели меня бросить в огонь, крича, что это я поджег. И меня спасло только бешенство, с которым я кинулся на орущую толпу.